Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Ирина Константиновна Языкова. Какое-то время назад мы встречались в лавке интеллектуальной христианской литературы «Колокольня», где Ирина Константиновна рассказывала о книгах Библейско-богословского института. Сегодня мы продолжим нашу беседу об этом замечательном издательстве и поговорим о книгах одного автора. Это французский философ, его зовут Рене Жерар.
Здравствуйте, я очень рада снова быть на радио «Радонеж», и действительно замечательно поговорить об этом авторе, который не очень у нас известен, вернее, скажем так, в интеллектуальных кругах он хорошо известен, культурологи его знают, психологи им очень интересуются, и вы сейчас увидите, почему. Вот. Но широкая публика, может быть, не очень знает его, но благодаря тому, что мы в последние годы издали несколько книг Рене Жерара, я думаю, к нему интерес будет повышаться и, собственно, уже повышается. Хотя не только мы издавали Рене Жерара, и рады, что и другие издательства, там НЛО и другие тоже издавали его. Вот. Но мы издали несколько книг. Я считаю, это ключевые книги. Это книга «Вещи, сокрытые от начала мира», «Я вижу сатану, упавшего с неба», и о Достоевском книга. Она, кстати, самая первая была. Такая пробный наш шар. Вот. И последняя – это его такой большой том «Театр зависти», Вильям Шекспир. Да, еще одна книга, она сложная. Я даже ее не буду касаться, назову. «Дополнить Клаузевица». Она посвящена вопросам войны, мира. Может быть, она самая даже актуальная на сегодня. Но, пожалуй, для самой широкой публики вот те книги, которые я назвала, они наиболее интересны, потому что интересна сама теория Рене Жерара. Ну, давайте я познакомлю вас сначала с его личностью, потому что личность тоже очень интересная. Даже среди, так скажем, современных интеллектуалов западных он очень сильно выделяется. Рене Жерар родился в 23-м году во Франции, в городе Авиньоне. Само по себе даже то, что он родился в Авиньоне, во многом определило его интерес и судьбу, потому что, напомню, Авиньон – это такой город, куда французский король Филипп Красивый насильно перевез папский двор. И он там несколько десятилетий был, вот такое авиньонское пленение пап. И, конечно, где папский двор, там, значит, свои интриги и так далее, и так далее. Поэтому история Авиньона – это история интриг, исторических коллизий и так далее, да. И поэтому вот такой одаренный юноша, он, конечно, не мог этим всем не заинтересоваться. И поэтому, конечно, его любовь к истории, к литературе, его, конечно, привела к гуманитарным исследованиям. И он начинал как филолог. В 47-м году он уехал в США и в основном жил в Америке. Но все равно даже там он оставался французом, потому что по своему мышлению, мне кажется, он очень французский мыслитель. Почему? Ну, потому что вот действительно есть вот какое-то изящество в его стиле, есть интерес к искусству, не чисто вот такое интеллектуальное, рациональное, что, скажем, англосаксам очень, так сказать, присуще. Ну, я не беру сейчас там, скажем, английских инклингов там и так далее, да, они скорее даже на своем фоне английском, Честертон и так далее, выделяются. Вот. И поэтому Жерар, он очень интересен. У него книги, большая часть книг, они как захватывающая литература. Он начинал, как я сказала, уже как филолог. И первая его книга, она называлась «Ложь романтизма и правда романа». И там он уже закладывает основы вот своей теории. Она получила название «Миметическая теория», потому что он говорит о том, что в основе всей культуры человеческой лежит принцип подражания. Ну, сам человек создан как образ и подобие Бога, да, он должен отражать его, должен подражать ему, потом христианство – это подражание Христу, да. по латине это прямо говорится, имитацию Кристи, да, вот, и поэтому он говорит, что сам принцип подражания это основной человеческий принцип, и ведь ребенок учится на подражании, да, он же сначала подражает речи родителей, поведению родителей и так далее, да, там невольно что-то копирует, ну вот, но на определенном этапе в принципе подражания открывается другой момент. Подражание может вырасти в соперничество. И очень часто, может быть, именно благодаря тому, что, так сказать, оно имеет другую сторону, как вообще все имеет другую сторону. Да? Любое у нас явление имеет сторону добра и зла. К сожалению, да, вкусив плод, мы сами теперь, так сказать, определяем, где добро и зло, и часто, так сказать, критерии эти очень относительны, если мы не божественных критериев держимся. И вот это подражание вдруг может стать соперничеством. И на этом он увидел, что строятся сюжеты многих европейских романов, и то, что за флёром романтизма мы не видим, на самом деле, почему правда романа, да? Потому что как бы автор в силу своего, так сказать, таланта, он рассматривает многих авторов этим, там, и Сервантеса, и Достоевского. Он, кстати, очень любил Достоевского, потому что Достоевского эта тема, ну просто вот как будто они вот единомышленники. Но мы еще поговорим о Достоевском. Вот, и через талант автора, да, вдруг вот коллизия по-другому выстраивается. Ну, вспомним хотя бы Сервантеса, да, начинается с чего, да, что бедный, значит, какой-то ломанческий там дворянин, у которого, значит, даже не было на вооружение, на обмундирование денег, да, который взял там у цирюльника тазик и сделал из него свой шлем, он вдруг, значит, стал подражать вот великим романам о рыцарях и так далее, да, то есть сама коллизия об этом. Вот. И он, значит, вот вычитав это, он или увидев в великих романах то, что он сам открыл, он начинает развивать эту теорию. Теорию двойничества, потому что обязательно, и часто, вернее, скажем так, не обязательно, но часто тот идеал, который человек себе создает, он на какой-то момент его начинает обожествлять, вот, и как бы сакрализует.
Как Дон Кихот подражал славным рыцарям, мы знаем. А где в этом произведении Рене Жерар увидел соперничество? С кем соперничал Дон Кихот?
Ну, может быть, Дон Кихот еще не соперничал, хотя, конечно, он соперничал, потому что он выдумывал себе, раз они, кто-то там из его героев, этих романов, боролся с какими-то там злыми людьми, вот он себе выдумывал. Вот как раз, вот я подхожу как раз к тому, что, во-первых, здесь происходит сакрализация своего идеала, и, во-вторых, значит, как бы реальность подминается под это, и уже реальность, та придуманная реальность, начинает конструировать вашу действительность, вашу реальность. Вот. И он, конечно, он видел соперников повсюду. К такой картине мира обязательно должен быть соперник, обязательно.
Например, мельница.
Ну, в том числе, да. Если нет реального, он выдумывает. Поэтому вот в первых своих произведениях Рене Жерар показывал, как это делали, ну, великие мастера. А потом дальше он сам начал как бы препарировать действительность и видеть, что во всем есть вот это. Это еще 60-е были годы, это самое начало его. Но известность он получил именно в 70-е годы, когда он издал свою знаменитую работу. Не мы ее издали, но хорошо, что она есть на русском, «Насилие и священное», где он как раз говорит вот об этой сакрализации, вот, и что появляется двойник, соперник, и очень часто вот жертва, да, то есть человек сакрализует что-то, и этот идеал настолько, так сказать, для него высок, что может даже, наоборот, потом низвергнуться и быть подвергнут даже какому-то насилию. Чем больше, так сказать, градус сакрализации, тем больше возрастает градус насилия. Вот. И постепенно он подходит к очень интересной теме козла отпущения. Но до козла отпущения я еще хочу сказать о двойниках. Да? Вот тема, которая ему близка у Достоевского, да, вот этот образ двойничества, да? Постоянно возникающая тень чего-то. И он берет потом в своих книгах очень широкий пласт, вот, начиная просто с романов, да, с великих романов, он потом берет и Ветхий Завет, и Новый Завет, и религиозную литературу других религий, исповеданий и так далее, всю мировую культуру, и он везде находит это.
Мы знаем примеры, когда люди действительно сакрализованные до этого фигуры десакрализовали. Так, например, фигура царя, которая была, разумеется, сакральна в русском обществе, в начале 20 века перестала таковой быть. Мы знаем, чем это закончилось. Но есть же и люди, которые как были идолами, так и остались. И так и не были сброшены с пьедестала.
Ну, это так, конечно. И поэтому Жерар говорит, что это сложный механизм, это не такая простая вещь. Но то, что происходит сакрализация вот, какого-то образца, какого-то идеала, то есть человек, он, на самом деле человек homo religiosus, конечно, ему надо обязательно иметь что-то над собой, да, что-то выше себя, на что равняться. Потом, когда его даже стали обвинять в том, что он вводит этот термин «священное и насилие», да, что всякая религия приводит к насилию, вот, его даже обвинили в том, что он вот как бы на нападке на религию, на христианство, и он в более поздних книгах даже четко оговаривает, что как раз именно христианство, мы еще вернемся к этой теме, я просто сейчас говорю, да, как раз развенчивает, оно переворачивает эту систему. А как раз вот ложная религия, когда вместо Бога ставится на пьедестал человек ли, система ли, какой-то, ну что-то, да, тварное, да, вот поклонение твари вместо Творца, да, что бы это ни было, или кто бы это ни был. Вот это приводит именно к насилию. Но я хочу еще вернуться к двойникам, потому что все время эти возникают. Ну, смотрите, Каин и Авель, да, в Библии. Это, ну, действительно, соперничество, два брата. И один убивает другого, потому что его жертва принята, моя не принята, да. То есть, опять же, вот два имеют единый идеал, вот, и они вроде бы вместе смотрят в одну сторону, а потом оказывается, что их линии направлены друг на друга, и они уничтожают друг друга. Ну, в данном случае одностороннее уничтожение. Он как раз закладывает такую идею, что в этом суть всякой вражды, всякой войны. Потому что очень часто вчерашние союзники становятся соперниками. Вот, и это он показывает, в том числе и на шекспировских там драмах и так далее. Вот. Или там, например, Христос и Антихрист. Вот кто здесь истинный, да, для человека очень важно выяснить. Или там Христос и Иуда, да. Иуда ведь как раз тот самый пример, когда ученик, да, то есть он шел, он доверял его, а потом он увидел, что он его требованиям не отвечает, и он его предает. То есть вот это вот насилие совершает, да, ну, то есть не своими руками, там, руками других людей и так далее.
Попросту говоря, разочаровался.
Ну да, да, в том-то и дело, что вот это психологи хорошо говорят, что очень часто конфликты между людьми возникают не то чтобы на пустом месте, а когда один человек придумывает другого, а потом этот другой не отвечает его чаяниям, да, и начинает возникать обида. Я-то думал, ты такой, а ты вот такой. То есть когда люди не умеют видеть реальность. И тогда вот как раз это и происходит. Ложная сакрализация приводит к насилию.
Я бы сказал, не просто не умеют, а не хотят.
Ну, и это тоже, потому что человек где-то, он не понимает иногда, это подсознательно происходит, сакрализует и самого себя. То есть то, что мне кажется, то и правда. То, что я считаю, то и верно. Вот. То есть мало кто может сказать, там, я ошибся или там пересмотреть свои вещи. Нет, я так убежден, значит, весь мир должен так ощущать, да? Вот здесь вот рождаются уже семена насилия.
То, что вы описали, очень часто происходит в семьях, когда проходит первая любовь, как это сказано в Апокалипсисе. У людей открываются глаза, и они видят, что они наги. Те чувства, которые закрывали от них их неприглядные стороны, больше не помогают им видеть друг друга так, как они хотели бы друг друга видеть. Недаром сейчас семья испытывает по всему миру, по крайней мере, по всему европейскому миру, сильнейший кризис, и у нас в том числе.
Да, вы абсолютно правы, потому что кажется, что Рене Жерар говорит о каких-то высоких вещах, там часто о каких-то глобальных конфликтах или вот, так сказать, мифологические приводят какие-то примеры, да, как архетипы, да, человеческого поведения. На самом деле это действительно работает его система, да, вот то, что он заметил, да, как механизм миметический, вот, который к миметическим конфликтам приводит. Да, это работает на всех уровнях, в том числе на семье. Вот сегодня поднимают вопрос о семейном насилии, да, что такое семейное насилие? Это когда действительно человек, ну как вот знаменитое, любимую не отдают, да, но любимую надо довести до смерти или до изнеможения, чтобы, так сказать, она от тебя не ушла.
Но ведь бывает не только физическое насилие, но еще и моральное, которое, мне кажется, гораздо чаще встречается.
Да, конечно, это опять же потому, что человек сакрализует не только свою жертву, он и себя сакрализует, и свои отношения.
А с другой стороны, можно ли без насилия вообще в человеческом обществе, там, где есть двое, наверняка кто-то будет доминировать, можно ли представить себе семью без насилия, где родители не проявляют никакого насилия по отношению к детям? Бывает так, что и муж иногда должен стукнуть, фигурально выражаясь, кулаком по столу и сказать, вот будет так, как я сказал, потому что я здесь главный. И, может быть, потом жена скажет ему спасибо за это. Бывает так, что и начальник вынужден проявить какую-то волю, потому что наше общество иерархично. Невозможно, как мне кажется, вообще обойтись без насилия.
С точки зрения как бы обывательской, с точки зрения мирской психологии, наверное, вы абсолютно правы. Ну, как бы это наша реальность, в которой мы живем. Но здесь мы подходим к очень важной вещи, которую тоже, особенно в своих поздних книгах, Жерар проговаривает, когда вот его обвинили в антихристианстве, а он очень глубокий христианин, вот, ну, просто, может быть, как бы сначала он не декларировал это, просто он раскрывал этот механизм. Потому что часто, так сказать, христианство у нас сводится о том, что мы говорим о высоком, а если мы говорим о низком, то как бы, где же тут христианство? И вот он как раз это показывает через вот фигуру козла отпущения. Сейчас мы к ней подойдем, потому что это очень важный образ для него. А по поводу насилия, вот как раз в том-то и дело, что как раз он говорит о том, что христианство, оно все переворачивает. Читайте 13 главу апостола Павла, да, что такое любовь. И в Евангелии сказано, да, что люди властвуют друг над другом, а вы, если хотите, значит, иметь власть, пусть каждый будет слугою. Да? То есть христианство на самом деле вводит совершенно другую систему, другую иерархию, понимание иерархии, другую систему отношений, где не насилием, а любовью и так далее, и так далее. И, собственно, сам Христос дает пример этому. И поэтому он переворачивает все, что, к чему привыкли люди.
Но ведь и родители проявляют насилие по отношению к детям из любви к ним.
Конечно, любовь бывает разная. Но любовь, которую проповедует Христос, там нет насилия.
Можно представить, что родители не заставляют своих детей, а действуют по такому принципу. Я буду слугой своему ребенку, и пусть моя деточка делает, что хочет, и сядет мне на голову, а я буду вот ему служить. Мне кажется, ни один разумный человек так не поступит.
Ведь что значит быть слугой? Понимаете, слугой – это не значит позволять все что угодно. Как правило, родители кричат на детей или бьют их именно от бессилия, когда они все исчерпали свои средства, да, свои методы, и у них ничего не получается, и тогда они прибегают к последнему. Но в том-то и дело, что есть семьи, где люди не кричат друг на друга, где люди настолько умны, и любовь их настолько явна, что она творит мир и творит вот то, что нужно, выстраивает правильные иерархии. Так редко бывает, но так есть. Вот, поэтому оправдывать насилие, даже вот такое минимальное, это просто, ну, давать себе возможность отступления от христианских моральных идеалов.
Очень многое зависит от ребенка. Дети рождаются уже со своим характером. Есть дети более послушные, менее послушные, есть хулиганистые детишки. И бывает так, что родители могут быть добрыми и пытающимися жить по Евангелию, но для пользы же своего дитя они вынуждены прибегнуть к насилию.
Ну, это оправдание насилия. Всегда говорится, что насилие для пользы. Вот здесь вот мы подходим вообще к, ну, к такому квинтэссенцию насилия. Это вот как раз образ козла отпущения, да? Что такое козел отпущения? Да, это в Ветхом Завете, ну, некое животное, на которое возлагали грехи Израиля перед Богом, да, потому что сам человек не может себя искупить, да, не может себя сделать грязного, белым и пушистым. И тогда вот, значит, привлек к символической фигуре. Его отправляли в пустыню раз в год на Йом-Кипур, вот, на судный день. Считалось, что вот, значит, такая символическая акция происходит.
Как вы думаете, люди верили, что их грехи действительно каким-то образом прилипают к этому несчастному козлу и уносятся им в пустыню? Или они понимали, что это не более чем символ?
понимаете, мы не можем знать, что думали древние люди. Для них вот этот магический акт был очень важен. Но это удивительно, что во всех культурах есть такая фигура. Есть обязательно кто-то, на кого возлагается вину за все, да, там, враги, вот сейчас там американцы у нас виноваты, у кого-то там китайцы виноваты, да, там, у кого-то там белые или черные и так далее. То есть всегда в любой культуре кто-то назначается вот этим козлом отпущения. И это происходит замещение, замещение. Достоевский ведь говорил, каждый перед каждым виноват, да, и это абсолютно христианская позиция. Не обязательно я против вас что-то сделала, да, но я понимаю, что чем-то, ну, почему вот чин прощения, да, он сейчас превратился в православной церкви немножко формальной, прости меня, Бог тебя простит и так далее, и разошлись. Но на самом деле хотя бы раз в год, ну, подумать, что ты, ну, может быть, ты не помнишь, может быть, ты не знаешь, может быть, ты не заметил, но ты обидел кого-то, да, то есть вот это вот перенести вину на себя и покаяться.
Но все-таки не каждый перед каждым. Как вы могли бы обидеть человека, который живет в другом полушарии, которого вы ни разу не видели и не увидите никогда? Если каждый перед каждым, то вы и перед ним виноваты.
Нет, ну это, конечно, метафора у Достоевского. Имеется в виду, если мы живем в обществе, да, мы вольно-невольно транслируем что-то, что для других людей создает там, ну, какие-то некомфортные условия или так далее, и так далее. Поэтому просто перенесение вины – это ведь идея перенесения вины на себя. И вот, например, в Евангелии, да, иудеи хотели сделать козлом отпущения Христа. Ну, как первосвященник сказал, пусть погибнет один человек, но зато спасется весь народ, да. А Христос ведь сам идет на, да, с одной стороны, они хотят его сделать козлом отпущения, с другой стороны, он сам идет на эту жертву, да, и потом воскресая, возвращается. То есть козел-то не возвращается, да, а он возвращается. Тем самым он не становится козлом отпущения, а наоборот переворачивает эту магическую картину, да, которая была, повторяю, во всех религиях, не только в иудаизме. В иудаизме, ну, конкретно вот это. А вообще это всегда, вот даже до сих пор, там, Полинезия, еще где-то описываются эти обряды, где человека просто назначают раз в год, вот как-то его прилюдно казнят или там съедают там где-то там у людоедов или еще что-нибудь, и считается, что с этим должны все, так сказать, беды наши закончиться. Но понятно, что они не заканчиваются, поэтому через год нужна еще одна такая жертва и так далее. Поэтому Христос это переворачивает тем, что он сам идет добровольно, да, и он как Сын Божий, реально может взять эти грехи. И то, что он возвращается, да, мы остаемся-то при своих грехах, значит, мы должны решить свои проблемы.
А что такое взять на себя грехи мира? Как поется на великом словословии, в земле грех мира, помилуй нас. Я понимаю, что вряд ли мы каким-то образом можем говорить о механизме этого взятия на себя грехов всего мира, который мог взять только Христос. Ни один человек на это не способен. Но что это такое хотя бы примерно?
Ну, понимаете, это, конечно, вопрос богословский. Наверное, должны отвечать богословы на этот вопрос. Собственно говоря, богословы всех веков и времен и народов, да, над этим думали. Ну, как я сама для себя понимаю это практически, что действительно человек не может стать другим без божественного вмешательства и без вот этой, то, что отцы назвали, синергии, да, то есть когда я действую и действует Бог, и тогда что-то происходит, что освобождает меня от того, что я бы сама не освободилась, да. Вот, даже психологи говорят, что даже вот просто вот, что психолог делает, да, с человеком, он не решает за него его проблемы, да, а старается вытащить эти проблемы, увидеть эту проблему, и чтобы человек сам ее решал. Но дальше уже, вот христианские психологи говорят, а дальше должен действовать Бог, да, главное, чтобы ты увидел, если ты этого в себе не увидишь, то вот, то есть это вот работа вместе с Богом, то есть на самом деле, если Бог нас сотворил, то Он-то знает, так сказать, как привести этот организм наш духовный в порядок. Поэтому я за все не могу решать, я могу решать только за это. Но Жерар, возвращаясь к Жерару, вот в своей книге, которую как раз мы перевели, мы, наше издательство Библейско-богословского института, это «Вещи, сокрытые от начала мира», вот как раз он говорит о том, что многие вещи, они вот как бы механизмы, которые сокрыты. Очень важно их вытащить. Вот этот механизм соперничества, механизм зависти, да, вот то, что как раз будет в Шекспире. Шекспир весь практически на зависти. Вот все греховные механизмы, они должны быть выведены на свет. на свет Божий. Собственно говоря, ведь Христос тоже говорит, суд состоит в том, что свет приходит в мир. Потому что пока человек, и любой психолог вам это скажет, и Достоевский это любил говорить, да, запихивать в подвалы подсознания, он остается тем же, он не меняется. Он, наоборот, усугубляет все свои грехи, а значит, усугубляет зло. Вот, поэтому вытаскивание этих вещей, да, проговаривание, увидеть эти механизмы, почему так происходит, почему мы спотыкаемся на одном и том же, да, вот, почему происходит двойничество. Подражание – это хорошо. Подражайте мне, как я Христу, говорит апостол Павел, да, мы берем святых, да, как образец, да, мы там еще что-то делаем, да, но когда мы, например, повторяю, сакрализуем этот образец, да, когда мы ставим его на пьедестал, вот, когда, например, то, что сказал там блаженный Матрона, важнее, чем то, что написано в Евангелии, вот тут вот, ребята, надо подумать, а может быть, мы уходим в ложную религию, может быть, это не то, о чем говорил Христос, и тогда неизбежно происходит насилие. Но оно происходит незаметно. Это не значит, что блаженный Матрон надо мной насилие производит, а то, что вдруг, там, например, что-то в церковной практике важнее, да, чем любовь. Там сбор денежек, там еще что-то, да, там послушание выше любви у нас любят говорить, еще что-то. То есть вот это все время идет подмена, вот это двойничество. И вот эти механизмы как раз разоблачает и обнаруживает Жерар. Я сейчас, ну, ближе к нашей православной практике говорю, он, конечно, говорит о каких-то более общечеловеческих вещах, но они очень важны, потому что, вот действительно, они сокрыты, потому что они с грехопадения в нас, вот, и мы все время топчемся на одном месте. Но если мы их обнаруживаем, ведь задача как раз не в том, чтобы себя уничижить там и стать ковриком, да, в котором все ноги вытирают, а в том, чтобы что-то изменилось. А для того, чтобы изменилось, надо свет впустить. А для того, чтобы свет впустить, нужно открыть эти все подвалы. И вот это делает как раз Жерар, что он разоблачает механизмы насилия, механизмы подмены, механизмы двойничества, механизмы зависти, механизмы соперничества и так далее, и так далее. Вот, вот посмотреть, где мы отступаем, где человек перестает быть человеком, а становится заложником вот этой вот греховной мельницы мира, которая все перемалывает.
Но если Христос взял на себя грехи мира и вернулся, то почему мы до сих пор имеем на себе эти грехи? Почему он не унес их навсегда?
Тогда это была бы магия. Вот верили же иудеи, что вот в эту пустыню выгнали козла, и он унес навсегда наши грехи. И мы теперь беленькие и пушистые. Он прожил нашу жизнь, он показал, что такое человек, сей человек, да? То есть мы все еще, как отец Александр Минь говорил, мы еще полуфабрикаты, нам еще нужно стать людьми. Или Мамардашвили говорил, человек – это усилие становиться или усилие быть человеком, да? То есть на самом деле жизнь состоит в том, что это школа жизни, что мы должны научиться, да, самим отказываться от этих грехов, самим себя с Божьей помощью, конечно, да, исправлять. Ну, Жерар такие вопросы не ставит, но он разоблачает эти механизмы. И увидеть, понять уровень проблемы, это уже значит ее как бы начать решать, да, вот. И он это показывает и на уровне общества, и на уровне личности, и на уровне культуры, да, потому что, например, он говорит о судебной системе, да, что вроде бы у нас сейчас нету каких-то вот таких жестоких механизмов там, все-таки у нас все, особенно западное, он же про западное общество пишет, у нас всякое бывает, да, вот, а западное общество очень, так сказать, уповает на право, на судебную систему и так далее, но он говорит, ну, очень часто судебная система работает абсолютно так же, как жертвоприношение, назначает кого-то жертвой. Ну, только как бы обряд другой, да, не возлагание рук на козла, да, а судьи в белых манишках судят тебя, вот, хотя ты ни в чем не виноват и так далее, и так далее. Ну, в данном там, ну, просто вот, вот ты назначен. Он и говорит, что очень часто судебная система – это тоже жертвоприношение. Механизм суда, который часто бывает неправедный, не в пользу человека, а, скажем, в пользу власти. Поэтому он говорит, что как раз чем сильнее власть, тем более силен механизм жертвоприношения.
Вы наверняка знаете об эксперименте, который был поставлен в одном из американских вузов, когда преподаватель разделил студентов на тюремщиков и на тех, кто сидит в камере. И буквально через пару недель эти люди настолько вошли во вкус, что уже забыли о том, что они просто студенты, и это просто эксперимент. И этот человек был вынужден прекратить все эти вещи, потому что люди совершенно неожиданно стали другими, такими, какими они не были в реальной жизни. По-моему, был даже снят фильм об этом.
Да-да, я слышала про это. Это очень хороший пример для того, чтобы показать, что... Ну, как бы в каждом человеке сидит зло, и оно настолько глубоко, что человек даже не понимает. Он говорит, ну как это они могут там бить там или еще что-то, быть такими жестокими. А попади ты в эти условия, может быть, ты не сможешь сопротивляться, а будешь вот как бы вовлечен в эту систему, да, и у тебя вот это все вылезет. И это очень важно знать. Это, конечно, жестокий эксперимент, но, может быть, он хорошая школа, во всяком случае, для анализа. Для анализа, я не знаю, насколько сами дети, эти студенты проанализировали это все, вот. Но это очень важно, потому что мы не знаем, что в критической ситуации в нас проявится. Вот. Но поэтому, вот, скажем, христианство основано на том, что ты не ждешь там последнего часа, да, чтобы покаяться, а все-таки время от времени вот делаешь эту как бы профилактическую чистку своей совести, да, идешь на исповедь, там думаешь, что ты правильно сделал, что ты неправильно, как-то анализируешь себя, да, на свет Божий это все вытаскиваешь. И то же самое он делает и Жерар. И вот в книге «Я видел сатану, падшего с неба», да, он как раз и говорит о том, что, вот вы говорите, что сделал Христос, да, он не зверг сатану, потому что сатана как раз уверяет нас о том, что это нормально, как мы живем. Дети не слушаются родителей, их надо бить. Преступники, значит, это самое, совершают преступления, их надо, значит, казнить или там запирать, там, подвергать пыткам и так далее, и так далее.
А что не надо?
Это порядок вещей сатанинский. Понимаете? Мы ему вынуждены подчиняться. Но задача человека не подчиняться этому порядку, а постараться, да, с Божьей помощью, Христос показал, как переделать этот мир по-другому, да, осолить его, внести в него другие критерии. Ну вот, скажем, даже там средневековье, да, оно, при всей моей любви к средневековью, там было много высокого, там святость и так далее, но оно совершенно не понимало человеческую личность. Всегда был такой монофизический уклон. Бог все, человек ничто, ну, вот Христос, да, человек, а все остальные как бы. Вот. И гуманизм, он все-таки обратил внимание на человека, что каждый человек – личность, у него есть права, да, обязанности тоже. Конечно, потому что у нас, когда говорят о правах, то говорят, надо помнить об обязанности. Гуманизм об обязанности говорит, потому что это ответственность, свобода. У него есть свобода, а свобода – это ответственность. И вот, вот это уже христианское приобретение, и оно уже никуда не уходит из культуры. То есть постоянно в каждую эпоху христиане все-таки отвоевывают кусочек этого мира, вот, плюс-минус, как, знаете, приливы и отливы, что-то теряется, что там, конечно, 20 век показал, что, так сказать, и гуманизм не всегда работает, да, или, по крайней мере, он пока еще не сильно сопротивляется вот этому натиску антигуманному, да, когда человек ничто и истребляется целыми народами. Вот. Но все-таки это уже живет в сознании как ценность, да, вот, и это очень важно. То есть, на самом деле, Христос низверг сатану как... властители этого мира. Нельзя делать сатану властителем этого мира. Вот. Хотя он на это претендует, как соперник Бога. Да? Бог сотворил этот мир, значит, мир должен жить по его законам. Но пока мы живем по законам сатаны. Хотя вроде приводим их в какой-то так, цивилизованный вид. И каждый раз, ну, все-таки там отменяют там, смертную казнь, то есть отвоевывая кусочки этого мира у сатаны. Вот. Но большинство людей вообще об этом не задумываются. Вот как вы говорите, ну как не наказать ребенка, если он меня не слушает? Ну, во-первых, очень важна мера наказания. То, что у нас все-таки принято мораторий на смертную казнь, это хорошо. Хотя любой там начинает кричать, когда там Чикатило или еще кто-нибудь, казнить его, казнить и казнить. Понимаете, если мы действуем таким образом, значит, мы ничем не лучше, как он и говорит, судебная система, это тоже жертвоприношение, да? Вот, поэтому... Мне кажется, что вот это очень тоже важно. Жерар говорит, что не только вот разоблачение этих механизмов, да, но и противоядие. Ну, противоядие, он, конечно, меньше о нем говорит, но он видит это во Христе. Но большей частью он, конечно, про эти механизмы жертвоприношения, двойничества, соперничества, зависти, насилия, да, вот этого, что религия, если... Потому что христианство, как говорил Шмеман, это не религия, да, это выше всех религий, это кризис всех религий. Поэтому, когда Жерар говорит, религия приносит насилие, он имеет в виду, ну, в принципе, механизм религиозный, да, который не обходится без жертвоприношения, потому что жертва Христа, как мы говорили, это немножко другое. И поэтому вот разоблачение этих механизмов на любых уровнях, оно уже полезно. Почему мы с вами говорим на христианском радио, на православном радио, вот о книжке какого-то там француза, профессора, который жил там в Америке и писал какие-то удивительные вещи? Да потому что это касается нашей жизни. Сейчас очень многие политологи заинтересовались Жераром, потому что в политике тоже эти механизмы работают, да, и если их как-то увидеть, может быть, как-то и политику, вот у нас всегда говорят, политика – грязное дело, да. Все, мы соглашаемся на то, что предлагает нам дьявол, да, политика – грязное дело. Значит, нельзя идти в политику с чистыми руками, это всегда будет грязь. А нет, он говорит, нет, можно и нужно, да, делать это по-другому. Это труднее, потому что, как и говорил Сократ, когда его говорили, что за тобой мало идут, а вот, значит, там, в публичный дом идут много. Он говорит, ну, конечно, по лестнице вверх идти труднее, чем по лестнице вниз. Поэтому, конечно, это всегда усилие, но это усилие быть человеком, как говорил Мамрадашвили. Усилие быть человеком. Быть христианином – еще двойное усилие.
Поэтому настоящих христиан так мало, и я думаю, что их будет мало всегда.
Это правда. Но, как говорили многие богословы, соли много не надо, чтобы, так сказать, осолить. Вот, но она действует. Как, собственно, разговор Бога с Авраамом, помните, да, о Содоме. А вот будет 50 праведников, пощадишь город, пощажу. А вот если там 10, а если там 5, то есть вот... Какое-то критическое, да, число должно быть, чтобы все-таки что-то менялось. И если посмотреть на ретроспективу, все-таки что-то потихоньку меняется. Очень медленно, очень медленно. Вот. Ну, кто-то считает, что мы живем в последние времена. Отец Александр Мень говорил, христианство только начинается, потому что он видел вот это поступательное движение, что все-таки что-то входит в человеческое сознание, в человеческую культуру, чего не было, скажем, 100-500 лет назад. Вот. И, может быть, в перспективе... Конечно, мы живем здесь и сейчас, и мы хотим, чтобы сейчас что-то изменилось быстро. Но в перспективе, может быть, что-то изменится.
Интересно, что Николай Японский предполагал, что человечеству еще долго жить, много тысяч лет.
Ну да, да, это, конечно, не один Александр Мень говорил, и были такие, да, есть две, как бы, точки зрения, что вот при дверях, да, и что вот сейчас вот надо уже бежать куда-то в пустыню встречать Христа, и было много таких ложных встреч, вот, а кто-то считал, что да, надо закладывать на долгую перспективу, но действительно нам нужно решать вопросы здесь и сейчас, и в этом смысле, опять же, Жерар помогает, потому что даже просто вот зная все эти механизмы, ты уже по-другому смотришь на себя, ты уже по-другому смотришь на эту ситуацию. Знаете, вот важно понять и увидеть. Даже если ты увидишь реальность, уже в ней действовать легче. Потому что чаще всего, ну, как апостол Павел говорит, мы смотрим как сквозь тусклое стекло, да? Мы не только на тот мир смотрим как сквозь тусклое стекло, но и на наш мир тоже, не протерев глаза, да? И не наведя фокус как-то все. Вот. Поэтому вот эти вот фокусировки на каких-то проблемах, они тоже очень важны. Видеть этот механизм. И, может быть, вовремя, как говорится, от него увернуться хотя бы.
А как вы думаете, любимый Жераром Достоевский видел реальность, как она есть, или все-таки сгущал краски?
Ну, он, конечно, был писатель и человек очень эмоциональный, как мы знаем, да, человек крайности, да, то он, так сказать, каялся, то он там проигрывал большие состояния. Он был очень живым, я бы сказала, чересчур живым, да, ну вот, нерассудочным. Он это все чувствовал, он это очень хорошо чувствовал, и он очень показал. Может быть, как никто другой, он показал, ну вот даже легенда о великом инквизиторе, да, то, что потом Фудель назовет темным двойником церкви, да, вот Почему люди разочаровываются в церкви, да? Вот я ходил 20 лет, и я, а тут еще и батюшка там какой-то не такой. Все, не буду ходить в церковь. А вот когда ты знаешь, да, и легенда о Великом Инквизиторе, да, что действует не только Бог, но и дьявол, и на самом деле иногда внешне более успешно, или, по крайней мере, более, так сказать, ощутимо. Когда ты понимаешь, что всегда в церкви есть вот этот двойник, да, и важно, так сказать, расслоить и видеть, где человеческие грехи, а где церковь свята. Вот мы с вами говорили, да, что часто люди говорят, ну, люди ошибаются, церковь там не ошибается. Церковь как мистическое тело Христово, да, вот оно как задумано Христом, да, конечно, она практически никогда не осуществлялась на земле, ну, может быть, в самые первые апостольские времена, и то апостолы делили, как говорится, портфели, да, кто сядет по правую руку, по левую руку. Ну вот, они тоже не были без греха. Ну, может быть, действительно, пока церковь не имела вот такой государственной поддержки и власти, она, ну, в чем-то была чиста, по крайней мере, люди за карьерным соображением туда не шли, потому что ты можешь получить распятие, или там тебя бросят зверям, или там на рудники отправят и так далее, и никаких тебе почестей. А уже, конечно, после Константина люди часто и карьерные, из карьерных соображений, из каких-то других соображений шли.
Не будем забывать, что то, что апостол Павел назвал церковь телом Христа, это ведь аналогия, как та же аналогия, что церковь – это невеста Христова. Если эти слова принимать в лоб, то давайте решать, что же тогда церковь все-таки это невеста Христова или его тело?
Ну, понятно, это образы, конечно, потому что и про Царствие Божие он говорил через образы, да, то небо, то там горчичное зерно, то еще что-то. Конечно, потому что это та реальность, которую очень трудно описать человеческим языком, человеческими словами, да, или переводя с божественного на человеческий. Конечно, это нельзя принимать в лоб. Вот поэтому Жерар говорит вот об этом двойничестве, и Достоевский говорит об этом двойничестве, что всегда есть вот этот двойник, да, темный двойник. Но очень важно не даже воевать с ним, а просто поставить вот демаркационную линию. Вот сюда я не захожу.
Этому посвящена целая книга Жерара. Я читал ее, и она почти вся является философским разбором легенды о Великом Инквизиторе. Давайте напомним нашим слушателям, что это за легенда, о чем писал Достоевский и о чем писал Жерар.
Ну, у Достоевского это замечательно, когда вот Христу, можно сказать, в темнице приходит этот великий инквизитор, да, и говорит, что все равно человечество пойдет за мной, вот, а ты проиграл, вот, а ты, значит, предложил людям не то, вот, сила – это всегда важнее, чем там слабость, да, любовь – это всегда… Я сейчас своими словами говорю, ну, как бы квинтэссенцию, да, вот, и все равно победа будет вот за вот этим, да, вот это вот искушение властью, на самом деле это искушение властью.
А великий инквизитор – это кто у Достоевского? Достоевский кого имеет в виду?
Ну, я думаю, что это он никого конкретно не имел в виду, хотя были разные, так сказать, теории на этот счет. Но я уверена, что это просто, ну, как бы притча, да, это притча, и он, в общем, показывает, на самом деле он показывает, ну, в общем, сатану или антихриста. То есть практически это антихрист. Не случайно под влиянием Достоевского потом Соловьев напишет свою вот повесть об антихристе.
Антихрист, который стал епископом.
Ну да, конечно, потому что что такое антихрист? Да? Это анти, то есть прям противоположно Христу. Если Христос говорит о том, что любовь победит, он говорит, что побеждает сила. Если Христос говорит, важен один человек, он говорит, нет, одним человеком можно пожертвовать ради там, величия там, коллектива, да, там, так далее, церкви и так далее. То есть это прям противоположно, потому что даже в апокалипсисе антихрист, хотя и определенные личности даже пытались там с Нероном его, там еще с кем-то там, вот, это всегда тот, кто стоит на другой стороне, тот как раз принимает законы этого мира, а значит принимает законы сатаны, да, то есть противника, да, сатана, антихрист, это даже может быть много личностей под этим, каждую эпоху может вообще та или другая личность, да?
Об этом писал апостол Иоанн Богослов, говоря, что антихристов много.
Да, антихристов много, потому что это даже могут быть разные теории, которые противопоставляют. В конце концов, даже коммунизм, который много взял из христианства, но на свой лад, там Маркс переделал, да, вот, идеи там светлого будущего, там и так далее, там, это же все христианские идеи, но только, опять же, ради светлого будущего можно пожертвовать отдельной личностью. Все, вот, антихрист.
Ведь антихрист это не только противник Христа, но это еще можно перевести и как тот, кто вместо Христа. Интересно по этому поводу разобрать культ Владимира Ильича Ульянова. Нам с вами ведь говорили, что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это очень перекликается с тем, что пишет Иоанн Богослов в первой главе Апокалипсиса. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет». Очень похоже. Недаром кто-то из известных людей называл дьявола обезьяной Бога.
Именно. И вот в этом как раз, даже в этой метафоре, как раз то, о чем пишет Жерар, потому что он и говорит, что всегда возникает вот это вот обезьяничание, подражание, да? Ведь почему обезьяна Бога, да? Потому что дьявол ничего не творит сам, да? Творец у нас только один, он творит из ничего, да? Человек творит из чего-то, да? А дьявол творит руками человека, да? Он даже сам не может творить, он может творить через человека. И поэтому, конечно, он обезьяна Бога, он как бы передразнит, он вроде бы делает то же самое, получается прям противоположное или искажение и так далее, и так далее. Поэтому, да.
В этой книге Жерар очень интересно разбирает три искушения в пустыне Христа. Эти искушения Христос смог преодолеть, а великий инквизитор вменяет ему это в ошибку и говорит, что ты отверг это, а мы, наоборот, приняли, и посмотри, как у нас хорошо получается.
Это как раз тоже очень важный момент, потому что ведь те же марксисты говорили, что практика – критерий истины, да, и если результативно что-то, значит, оно и верно, да, вот в одной стране победил социализм, значит, вот учение хорошее, верное и прекрасное, вот, а христианство, оно как бы все время неудачно, да, как кто-то из богословов говорил, что Владыка Антоний любил это цитировать, что мы идем не от победы к победе, а от поражения к поражению. И это об этом тоже, да, действительно, пишет Жерар. То, что отверг Христос, потому что это тоже все равно порождает зло, это будет порождать зло. Да, на каком-то этапе это сработает, да, но действительно, взял и накормил всех. В конце концов, он же кормил людей, почему бы ему это не поставить, как говорится, на поток, да, и всех людей кормить, как бы было бы хорошо. Или, например, он нескольких людей исцелил, а что это он, ну, там, в Израиле, наверное, сотни были болящих, давай всех исцелять. Вот это вот результативный, да. Вот. И это действительно механизм этого мира, это неправильно. То есть это важно, если это не ставится во главу угла. То есть, ну, целитель, он должен целить, да, там, я не знаю, там, кто-то благотворительностью занимается, должен. Но от Христа этого требовать нельзя. И церковь не должна вот как бы на это ставить, потому что этим она покупает человека, она лишает его свободы. А Христос как раз говорил, что свобода – это самый главный дар. В этом мы богоподобны, в этом мы образ и подобие Божие. Творчество и свобода. Хотя свобода иногда – это такой амбивалентный дар, и он нас шарахает не меньше, чем тех, кому мы там, может, приносим тем самым какие-то несчастья. Вот. И поэтому вот эти три искушения, это, конечно, такая проверка в любое время. Это искушение не только Христа, об этом и говорит Достоевский. Это искушение сытостью, да, камни превратить в хлебы, вот, искушение чудом, бросься с крыши, и ангелы тебя понесут. Вот ты не разобьешься, вот все увидят, что ты такой чудотворец, и вот прилюдно, значит, все тебя признают и пойдут за тобой, да. Вот. Почему он говорил даже людям, не рассказывайте о чудесах, да, потому что он не хотел так завоевывать сердца, только любовью. Вот. И искушение власти. Вот ты мне поклонись, и я тебе дам все. И в конце концов так и происходит, что люди завоевывают мир, завоевывают там страну, завоевывают власть, очень часто поклоняясь сатане, приняв его условия, его законы, его методы. Вот. Поэтому вот это вот, да, хлебы, насыщение, сытость, чудо и власть. Вот это вот, конечно, три самые главные преткновения. То, что всегда, на чем люди притыкаются. а Христос говорит о другом. Интересно, что ведь разговор между Христом и сатаной в Евангелии идет цитатами из того же Писания, и тот, и другой приводит Писание, да? Получается, что часто люди, оправдывая себя, находят оправдание в Священном Писании, да, вырвав это из контекста. А Христос говорит о том, что вот, да, не хлебом единым будет жив человек, Богу поклоняясь, Ему одному служи. Вот на это обратите внимание, да, много чего написано в Священном Писании, но на что мы опираемся? В конце концов, там написано «Бога нет», да, «сказал безумец, в сердце своем Бога нет». Ну, давайте цитировать Библию с этой точки зрения.
Ирина Константиновна, все ли книги Жерара переведены на русский или что-то осталось недоступным для наших читателей?
Вы знаете, Жерар очень много чего написал, но я думаю, что ключевые, основные книги его, слава богу, переведены, да. И вот последняя наша новинка, в прошлом году мы ее выпустили, «Театр зависти» Вильям Шекспир. Ну, тут не будет спойлера, я не буду рассказывать о чем там, хотя там очень известные пьесы разбираются. И «Ричард III», и там «Сон в летнюю ночь», и так далее. Вот. И он показывает вот все эти механизмы, там, двойничество, зависть, там, козла отпущения, соперничество, да, вот это миметического желания, да, вот это вот мы подражаем, потом сами же не спровергаем, и, да. Вот. Это все он показывает на ярких образах Шекспира, которые мы, в общем, ну, большинство все-таки читали, да, знаем, да, мы или там видели в театре, вот, а он блестяще это все показывает, и поэтому он говорит, что Шекспир это вот его, можно сказать, единомышленник, до него развенчал все эти же механизмы.
Дорогие радиослушатели, наше время закончилось. Я благодарю Ирину Константиновну за такой интересный рассказ о французском философе Рене Жераре. О нем можно говорить гораздо больше, чем час. Возможно, мы еще вернемся к этому очень интересному мыслителю. А сегодня мы с вами прощаемся. Напоминаю, что в студии радиостанции была проректор Библейско-богословского института апостола Андрея Первозванного, Ирина Константиновна Языкова. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
До свидания. Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Июня 19 мая по старому стилю Святая Православная Церковь совершает память преподобного мученика Валентина Лукьянова. Преподобный мученик Валентин родился 2 августа 1875 года в Калужской губернии в семье крестьянина Иакова Лукьянова и в крещении наречен был Василием. Образование он получил в церковно-приходской школе, женился, и у них с женой родилось трое детей. Но вскоре после рождения последнего ребенка Василий овдовел. В 1906 он поступил в Троице-Сергиевую лавру и 26 мая 1908 года был зачислен в нее послушником. как имеющий прекрасные музыкальные и певческие дарования, он был определен на клирос. 7 ноября 1915 года Василий был пострижен в монашество и наречен Валентином. В 20-м году лавра была закрыта безбожниками. Часть братьев осталась в ней сторожами, другие разошлись по храмам Сергиева Посада. Монах Валентин стал служить псаломщиком в Пятницкой церкви, где настоятелем был в то время архимандрит Васиан Пятницкий. В марте того же года настоятель и приходской совет Пятницкой церкви ходатайствовали перед патриархом Тихоном о зачислении монаха Валентина на должность псаломщика к Пятницкой церкви и рукоположении его в сан иеродиакона. Патриарх Тихон запросил мнение наместника лавры архимандрита Кранида Любимого. Тот ответил, что не возражает против зачисления монаха Валентина псаломщиком, но согласиться с его рукоположением в иеродиакона не считает возможным. В сентябре того же года архимандрит Васиан вновь обратился к патриарху с ходатайством, в котором писал, что в приходе, который он возглавляет, много совершается различных треб как в церкви, так и в домах прихожан, и совершать все эти требы приходится одному, и что при болезненном состоянии его для него весьма тяжело. И он возобновил свое ходатайство о монахе Валентине, который, не будучи официально причислен к причту церкви, в течение всех минувших летних месяцев добровольно, усердно, аккуратно и безмездно принимал участие в качестве чтеца и певца в совершении как службы, так и треб. Патриарх согласился удовлетворить ходатайство и 20 сентября в Крестовой церкви Троицкого Подворья рукоположил монаха Валентина в иеродиакона к Пятницкой церкви, где он прослужил до ее закрытия. Рукоположенный в иеромонаха, он до 30-го года служил в Николаевском храме в городе Нарофоминске, а после его закрытия в храме в городе Кунцево. 26 января 1933 года власти города Кунцево объявили о закрытии последнего храма в городе. Верующие не согласились с этим решением и направили в Овцык ходатайство об отмене незаконного решения. Под прошением подписались тысячи жителей города. «Храм наш, бывший ранее сельским, — писали они, — войдя с преобразованием Кунцево в город, в черту последнего, в настоящее время является храмом городским. После закрытия в 1929 году Серафимовской церкви и в 1932 Старокунцевской храм наш остается в городе Кунцеве единственным, и один обслуживает его население в несколько десятков тысяч человек. Мособлисполком, не учтя всего этого, закрытием нашего храма оставляет город Кунцево совсем без храма и тем ставит жителей города в крайне ненормальное положение в отношении религиозных нужд. Мособлисполком, постановляя закрыть наш храм, упустил из виду одно – в высшей степени существенное обстоятельство, именно то, что при храме, отведенное Кунцевским горсоветом кладбище, одно для всего города, обслуживающее его многотысячное население». Закрыть при таких условиях храм – это значит отнять у жителей города Кунцево возможность совершать молитвенные обряды при погребении умерших, которые так дороги для верующих, лишение которых было бы для них чрезвычайно болезненно. Исполнительный орган общества верующих просит Всероссийский центральный исполнительный комитет постановление Мособлисполкома о закрытии храма отменить и оставить его в пользовании жителей города Кунцево как единственный пригодный и незаменимый другим храмом для удовлетворения их религиозных потребностей. Власти отказались исполнить просьбу верующих, закрыли храм, а вместе с ним закрыли и кладбище. После закрытия храма отец Валентин перешел служить в Николаевский храм в селе Ромашково. 26 ноября 1937 сотрудники НКВД допросили двух дежурных свидетелей, жителей города Кунцево, один из которых показал, что отец Валентин в один из июньских дней 1937 беседовал с женщинами и сначала читал им какую-то религиозную книгу, а затем разъяснял. В разговоре он заявил, что «мы живем теперь в такой период времени, когда православная вера и духовенство у советской власти не в почете». Коммунисты направляют все усилия к окончательному разгрому православной церкви, но верующие всеми способами должны этому противодействовать, распространяя Слово Божие среди своих знакомых, укрепляя веру с надеждой на то, что этому тиранству придет конец. В этот же день отец Валентин был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве и на следующий день допрошен. «Следствию известно, что вы, будучи священником, систематически использовали свое служебное положение для антисоветской деятельности». «Дайте ваши показания по этому вопросу», – потребовал следователь. «Свое служебное положение как священника для антисоветской деятельности я не использовал, и антисоветской деятельностью не занимался», – ответил отец Валентин. Установлено, что вы среди населения города Кунцево систематически распространяли контрреволюционные клеветнические слухи о притеснении религии в Советском Союзе. Дайте ваши показания по этому вопросу. Среди населения Кунцево я не распространял контрреволюционных слухов о том, что советская власть притесняет религию и духовенство. 27 ноября следствие было закончено, а 29-го тройка НКВД приговорила отца Валентина к 10 годам заключения. Иеромонах Валентин Лукьянов скончался 1 июня 1940 года в исправительно-трудовом лагере в Новосибирской области и был погребен в безвестной могиле. Жития новомучеников и исповедников российских XX века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.